Я подумал, что этот вопрос никогда не встает перед героями фантастических книжек. Многочисленные убитые враги остаются на месте, а потом сами собой куда-то деваются. Хорошо, допустим, на открытой местности их утилизируют звери и птицы, а в помещении тела требуется похоронить. Наверное, возле каждой деревушки, которую минуют, размахивая острыми железяками герои боевиков, существует специальное кладбище для врагов. «К морю. Только не бросайте в воду, положите пока на бережку», — поразмыслив секунду, сказала Роза. «Вдруг за ними придут и захотят похоронить». Клавдия и Петя, с любопытством косясь на нас, но ничего не спрашивая, вышли из курительной. «Мать и сын», — пояснила Роза. «Я их наняла 3 года назад у нас, в России. Не доверяю местным, знаете ли. Муж у Клавы алкоголик, сын в результате несколько... простоват». В жизни их ничего хорошего не ожидал. Они мне очень благодарны. Жаль, что обычные люди и в свой срок умрут.
«А мы?» — спросил я.
Подцепив ногтем запекшуюся коричневую корочку на ране, я потянул ее. Результат каждому известен с детства. Должна была алыми бисеринками выступить кровь. Под корочкой была чистая, ровная кожа. Я стал одеваться. «А мы как получится?» «Долго ранка заживала», — сказала Роза. «Вы, похоже, совсем недавно при делах».
«Сутки».
«Понимаю», — кивнула Роза. «Вы молодец, вы быстро осваиваетесь». Я посмотрел в залу. Немногословный мальчик Петя стаскивал в кучу тела. Очень легко стаскивал, будто под черной тканью скрывались надувные куклы, а не мертвая плоть. «Они не похожи на обычных людей». «Раны сразу зажили, и такая силища!» «Это моя территория», — сказала Роза, будто это все объясняла. «И здесь я устанавливаю кое-какие правила. К сожалению, воевать не моя прерогатива».
«Роза Давидовна», — не выдержал Котя, — «мы и в самом деле ничего не понимаем. Кто вы? И что за мир вокруг?»
«Давайте поговорим», — дружелюбно кивнула Роза. «Вон в том шкафчике коньяк, сигары, хотя тут несколько не убрано. Идемте. А коньячок с сигарами прихватите, да».
«Не курю», — буркнул Котя, но в шкаф полез. Достал и сигары из деревянной шкатулки, и плоскую фляжку коньяка, и 3 изящных серебряных стаканчика. Вслед за старухой мы прошли через залу, где Клавдия с ведром и ворохом тряпок оттирала с ковра темные пятна, поднялись по лестнице на 2-й этаж. От небольшого холла расходились в 2 стороны коридорчики, но Роза кивнула в сторону диванчика и пары кресел у окна.
«Тут подождем, пока приберутся. Может, все-таки по сигаре? Уверены? А я, с вашего позволения, простите, что так вульгарно».
Она откусила кончик толстой коричневой сигары. На журнальном столике перед диванчиком имелись пепельница и коробок спичек. Головка сигары отправилась в пепельницу, а длинной спички Роза ловко раскурила сигару. Странное это зрелище. Женщина с полноценной короной. Сразу вызывает возмущение у мужчин. Фрейд бы по этому поводу нашел, что сказать. Я сел рядом и огляделся. Комнатушка походила на холл маленькой гостиницы. На стенах лампы, газовые. Холодный камин с аккуратно уложенными дровами.
«Это гостиница», — сказала Роза. «Постоялый двор. Отель. Как угодно называйте».
Я молча кивнул.
«Я родилась в 1867 году». Торжественно произнесла Роза и с вызовом посмотрела на нас, не имея обыкновения скрывать свой возраст.
«Хорошо сохранились», — сказал Котя. Он не стал садиться, стоял у окна.
«Да вы рассказывайте, мы теперь во все поверим».
Поколебавшись, я взял стеклянную фляжку, армянский, праздничный. Судя по этикетке, выпущенный еще в СССР. Я налил 3 стаканчика, хотя Роза и покачала головой.
«С молодости работала по гостиничному делу», — сказала Роза. «Когда-то в отцовской гостинице в Самаре, потом уехала в Питер. Все и не перечислить. Революцию встретила в Европейской помощником управляющего. Работала и когда большевики в ней приют для беспризорников открыли, и когда при НЭПе снова в порядок гостиницу привели. А в 25-м попала под статью».
«Политика?» — спросил я.
«Нет, проворовалась», — спокойно ответила Роза. «Что вы хотите, время такое? Всякий выживал как мог. Ходила под следствием. Бежать в мои годы уж поздновато. Родилась бы мужиком, застрелилась бы, тогда это было модно. Но мне никогда не нравились эмансипе.
Лежать в покойницкой с дыркой в голове нет уж, увольте. А глотать отраву — это для девочек-истеричек. Так что ждала естественного развития событий. И вдруг началась форменная чертовщина. Прихожу на работу, у самой в голове одно — сегодня в допре окажусь или завтра. А меня не узнают. «Куда прешь?» — говорят, бабка. «Номеров нет свободных». Она тихо засмеялась. Я кивнул. Возвращаюсь домой. Муж покойник как-то странно смотрит, но ничего. Поужинали, спать легли. Под утро он просыпается и давай орать. «Кто такая? Почему в моей постели?» Вот ведь дурак, верно? Нашел в кровати женщину, пусть даже не молодую. «Пользуйся моментом!» Кричу ему. «С ума сошел, старый хрыч, я твоя жена!» А он виск. Жена у него 15 лет как померла, на кладбище похоронена. Он честный вдовец, и никакая старая ведьма у него комнату не отнимет. Плюнула я ему в физиономию за такие слова, и вон из дома. 3 дня по Питеру моталась, спала на улице, Христа радничала, думала, что с ума сошла. И вдруг подходит ко мне почтальон. На улице, представляете, вручает телеграмму. А в ней адресок на Литейном и предложение прийти. Мне терять нечего, двинулась по адресу. Нашла рядом с офицерским собранием маленький магазин. На витрины посмотрела, чуть не упала. Время-то какое было. А за стеклом изобилие. Рыба красная и белая, раки живые. Икра черная и красная, вина и шампанское. Вырезка свежая, пикули, оливы в рассоле, фрукты глазированные, шоколад. В лучшие годы НЭПа такого не видала. Только при царе, да и не во всяких гастрономах. А народ мимо идет, как не видит. Я войти-то вошла, а сама уже ничего не понимаю.
Она посмотрела на нас с Котей, будто проверяя, верим или нет. Пыхнула сигарой и продолжила.
Выжил хозяин, культурный молодой человек, посмотрел на меня пристально и говорит. «Да у вас сейчас голодный обморок случится, уважаемая». Накормил, напоил, все честь по чести и говорит. «Вас, наверное... забывать все стали. На работе не узнают, в семье не признали. Я киваю. Вот он мне и объяснил то, что сейчас я вам расскажу».
«Нет, таких чудес не бывает», — мрачно сказал Котя. «Мы ничего не услышим. Начнется пожар или землетрясение».
«И рассказывает мне тот торговец, что я избранная».
Котя фыркнул.
«Жизнь, она ведь коротка. Вам пока не понять, вот к 60 годам убедитесь, если доживете. Как в народе говорят, хоть золотарь, хоть царь, а все смертно, тварь. Но...»
Роза назидательно подняла палец.
«Это судьба обычного человека. Совсем другое, если ты в своем деле достиг высокого мастерства. К примеру, в гостиничном?» — с иронией спросил Котя. «К примеру, да», — согласилась Роза. «Или в столярном, или в живописи, или в военном искусстве. И вот такие люди не умирают, они становятся мастерами и выпадают из жизни».
Я вздрогнул.
«Простые люди про тебя забывают», — с легким сожалением продолжила Роза. «И родные, и друзья, документы твои рассыпаются, место твое в жизни становится пустым, вроде как не рождался ты никогда или помер давно. Зато ты становишься мастером и можешь жить вечно. Иногда в своем мире, а иногда в другом. Где ты нужнее?»
«Масоны», — сказал Котя, — «и параллельные миры».
Роза рассмеялась негромким, снисходительным смехом. «Молодой человек, не верьте желтым газетенкам и дешевым барзаписцам. Причем тут масоны? Самые обычные люди, добившиеся настоящего мастерства в своей профессии, вступают в новую жизнь, становятся мастерами».
«Или функционалами?» — спросил я. Роза кивнула.
«Да, некоторые называют так, но нам, русским людям, не следует портить язык». «Мастера — прекрасное, гордое слово. Я мастер в своем деле, гостиничном. Вы, как я вижу, мастер-таможенник. Восхищена, что преуспели в столь юном возрасте».
«Я не таможенник», — сказал я. Роза улыбнулась.
«Но я же вижу, вы наш, вы тоже избранный».
«Ложки нет», — сказал Котя и уселся напротив Розы.
«Какой еще ложки?»
«Не обращайте внимания. В Коте проснулся какой-то профессиональный журналистский интерес. Так вы здесь живете уже 80 лет? Не старитесь.
Как видите.
Это ведь не земля?»
«Это Кимгим».
У Розы слово прозвучало мягко, словно с украинским акцентом.
«Здесь немного иные очертания материков, но город расположен примерно на месте Стокгольма.
Впрочем, я не особо интересуюсь географией. А откуда у вас эта гостиница? Каждый мастер-юноша получает место, где может приложить свои таланты. Когда я пришла сюда, через таможню у Николаевского вокзала, здесь стоял полуразрушенный сарай, но я чувствовала, что это мое. С каждой проведенной здесь ночью здание менялось, пока не стало таким, как мне хотелось. Поколебавшись, Роза добавила, «Если бы я пожелала, здесь вырос бы отель побольше европейского. Но мне всегда нравились маленькие, уютные гостиницы».
«Так вы не стареете, вы получили возможность заниматься любимым делом и такую гостиницу, как вам хотелось. И какие-то способности, превосходящие человеческие. Раны у вас заживают, еще что-то, да?» Котя перечислял, а Роза кивала в ответ. «Вы вроде как не человек?»
«Мастер», — сказала Роза. «И вас таких много, и вы живете в нескольких мирах и путешествуете между ними. Это все уже давно десятки и сотни лет. Почему про вас не знают?»
«Почему же не знают? Вот вы, Константин, обычный человек. Но друг-мастер вам доверился, и теперь вы знаете. Со временем сумеете замечать и других мастеров. Эта способность вроде как тренируется. Клава и Петя давно умеют отличать мастеров от обычных людей».
Роза наслаждалась разговором, это было сразу видно. Нечасто, наверное, ей доводилось поучать неопытных мастеров. И не похоже, что она лгала. «Вот только какой из меня мастер? Какой еще таможенник? Каких высот я достиг, чтобы внезапно превратиться в сверхчеловека?»
«А кто вами правит?» — не унимался Котя.
«Правят толпой, юноша», — усмехнулась Роза. «Мы мастера, мы самодостаточны». Я мог бы напомнить, что полчаса назад самодостаточный мастер гостиничного дела была привязана к креслу, но удержался. Вместо этого спросил: «Так вы не знаете, кто на вас напал?»
«Местные», — коротко ответил Роза. «Очевидно, среди них был человек, знающий о нас. Вот они и охотились за...»
Она вдруг прищурилась и с силой притушила сигару в пепельнице. Я поморщился от резкого запаха.
«Кирилл Данилович, так они же за вами приходили». «Да-да-да, несомненно. Знали, что вы ко мне придете, и решили вас схватить, но просчитались. Скажите-ка, молодые люди, а почему вы ко мне пришли?»
«Нас попросили», — убитым голосом произнес Котя. «Одна, да, одна, ба, одна женщина подбросила записку, что надо найти белую розу, и нам ответят на все вопросы. Мы думали, цветок надо найти, потом решили, что это про гостиницу».
«Вас заманивали в ловушку, но просчитались».
Роза всплеснула руками. Интрига происходящего явно прибавила старушке экспрессии.
«Какое коварство! Я свяжусь с ближайшим мастером-охранником. Вы, вероятно, еще не знакомы со своими соседями?»
Я покачал головой. В отличие от Коти, я не испытал разочарования, но как-то плохо вязались между собой подброшенная записка и засада.
«Нам надо вернуться», — сказал я. «Мы, пожалуй, пойдем...»
«Что вы?» — Роза Давидовна укоризненно покачала головой. «В такую метель зачем? Переночуйте у меня. Вы почувствуете, что такое гостеприимство мастера. А Клава замечательно готовит. Вы поразитесь, какой она искусный кулинар».
«Нам лучше вернуться в башню», — повторил я. «Ну, вы должны меня понять, как мастер мастера».
Это подействовало. Старуха закивала.
«Да, конечно, да, я понимаю. Так у вас тоже башня?»
«Почему тоже?»
«Вы бы знали», — вставая, произнесла Роза, — «как предсказуема мужская фантазия. Половина мастеров предпочитают жить в башнях».
Котя выглядел недовольным, но смолчал. Мы спустились вниз, где уже почти не было следов побоища. Мальчик Петя оттирал какие-то пятнышки со стены, его мать гремела посудой на кухне.
«Сейчас зима», — с грустью произнесла Роза, — «вы к нам приходите летом. Много постояльцев, веселый смех, цветы в вазах. Я приглашаю из города музыкантов, здесь играет пианино».
«А почему сейчас никого нет?» — спросил Котя. «Я понимаю, зима, но все-таки голые набережные, только фонари горят, дома закрытые».
«Ну так не сезон же», — повторила Роза. Взгляд у нее вдруг стал жалкий и смущенный. «Это бывает в маленьких приморских гостиницах, зимой всегда так. А жители, они тоже разъехались».
Котя посмотрел на меня и кивнул.
«Нам и впрямь пора. Очень было
Он уставился на мальчика Петю, который меланхолично полоскал в тазике тряпку. От тряпки в воде расходилась красная, и Котя, проглотив слово «приятно», закончил «познакомиться». И тут в дверь постучали. Роза Давидовна вздрогнула. Петя уронил тряпку и замер с открытым ртом, из кухоньки выглянула Клавдия.
«Если это вернулись, — начала Роза, — но ведь вы сможете нас защитить, Кирилл Данилович?»
Я пожал плечами. Роза мельком глянула на люстру, и та зажглась. Гордо подняв голову, подошла к двери и распахнула ее настежь. В прихожей еще клубился пар и даже летали снежинки. У дверей стоял человек в сером пальто с башлыком, сапогах и меховой шапке. Может быть, лет 40 или чуть старше. И с очень встревоженным лицом. Только когда он увидел меня за спиной Розы, в глазах его появилось облегчение.
«Мастер?»
— удивленно произнесла Роза.
«О, добрый вечер.
Там за гостиницей 5 трупов», — сказал человек, не тратя время на приветствие.
«Это ужасно, Феликс».
Роза заломила руки на груди. «Какие-то сумасшедшие люди напали на гостиницу. Они искали молодого мастера».
«Они искали меня», — отрезал Феликс.
«Идемте, молодой человек, вы не один, с другом», — Феликс поморщился.
«Что ж, я захвачу обоих».
Он повернулся к старухе. «Роза Давидовна, будьте осторожнее, прошу вас. Вы же понимаете, как нам будет вас не хватать, если случится непоправимое».
«О, Феликс!»
Почему-то мне не хотелось пререкаться и терять зря время. Я схватил Котю за рукав и потащил за собой. Мальчик Петя смотрел нам вслед с бесхитростным любопытством. Клава быстро и мелко крестилась. Роза Белая с немым обожанием провожала взглядом Феликса. Мы вышли в метель. Экипаж стоял прямо перед входом. Обычный фаэтон с поднятым по причине снега верхом, только не на колесах, а на полозьях. Впряжены в него были две лошади, поводья, намотанные на неприметный столбик у дверей гостиницы. Яркий фонарь, закрепленный по правую сторону кузова, светил как раз на сваленные метрах в 10 тела, уже припорошенные снегом.
«И много сказок вам наплела Роза Давидовна?» — спросил Феликс, прикрывая за собой дверь.
Котя нервно рассмеялся. «Я с облегчением сказал много, что родилась в 1867 году.
Вечно молодица!» — буркнул Феликс.
— Ну какая тут разница, 50 или 67-й?
Нет, все бы ей приврать. Еще управляющая отеля назвалась, верно?
— Помощником управляющего.
— Горничная она. Была горничной и осталась. И отель ее — мечта горничной. Чисто, тепло и ни одного постояльца.
Феликс поморщился. — Садитесь, ребята. Нечего нам тут делать. — Она назвала вас мастером? — Я не закончил фразу, но Феликс понял вопрос. «Еще одна блажь!»
«Мастера, надо ж такое придумать! Мы всего лишь функционалы! Да забирайтесь в сани, успеем еще наговориться!»